Говорит Радио Свобода, в эфире «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Братья и сестры. Беседу о большом, разветвленном и талантливом семействе Бурлюков мы ведем с историком и собирателем Евгением Деменком, который много лет ищет следы одного из самых известных литературно-художественных семейств в русской культуре. Давид Бурлюк прославился больше других, но драматизм судеб его братьев и сестер был многократно сильнее. Мы начнем с культурной находки, сделанной моим собеседником. Евгений Деменок принес к нам в студию звуковую драгоценность – голос Марианны Бурлюк, родной сестры знаменитого футуриста. Евгений, вам слово.
Я сегодня пришел к вам не с пустыми руками, а пришел, продолжая нашу бурлюкиаду, продолжая уже, наверное, целую серию передач, которые мы делаем о семье Бурлюков, принес совершенно уникальные документы. Во-первых, я принес запись, кассету, которую, надеюсь, можно будет дать в эфир, с записью воспоминаний Марианны Бурлюк, младшей сестры Давида Давидовича. А запись эта сделана в конце 70-х, она умерла в 82-м, и она рассказывает там о страницах их жизни, 13-й, 14-й год, 6-й год, 1902 год. Она рассказывает о Маяковском, она рассказывает о Хлебникове, она рассказывает о Лившице, она рассказывает об Исааке Бродском.
А где все это она рассказывает? В какой стране?
Здесь, в Праге, где она прожила большую часть жизни. Она прожила 60 лет, с 1922 по 82-й. Вообще она прожила 85 лет, прожила в Праге. И внучка Яна ее, к счастью, расспросила и записала это. И вот спустя 40 лет впервые это пойдет в эфир. Притом там есть совершенно интереснейшие моменты, о которых я немного позже расскажу. Марианна Бурлюк младшая в семье Бурлюков. Младшая в семье отца русского футуризма. Она родилась на 15 лет позже своего старшего брата Давида в 1897 году. Жизнь ее сложилась, на удивление, счастливо. Ее и старшего брата Давида жизни сложились счастливее всех остальных в семье. А было еще два брата и две сестры. Владимир, Николай, Людмила и Надежда. Марианна, по сути, всю жизнь следовала за родителями, а потом за старшим братом. В 1914 она окончила гимназию в Херсоне. И так как у нее был неплохой голос, решила поступать в Москву, в консерваторию. Семья к тому моменту уже перебралась в Подмосковье, в деревню Михалёво. Давид Бурлюк, Давид Федорович, отец большого семейства, который всю жизнь был управляющим имениями. Он агроном, самоучка, такой менеджер сельскохозяйственный, как мы бы сейчас сказали. В 1913 году у него был удар, после чего он уже не смог продолжать работу. Он получил отступные от своего работодателя, 10 тысяч рублей, и купили в Подмосковье небольшое имение Михалёва, куда переехали все. Марианна не поступила в консерваторию, потому что у нее был хороший голос, но отсутствовал музыкальный слух. Ей посоветовали попробовать свои силы в художественном училище при филармонии, куда она и поступила. Но слух к ней музыкальный так и не пришел. То есть она отучилась некоторое время там, но началась уже Первая мировая война. И вместе с Давидом, вместе с семьей Давида, они уехали под Уфу, Буздяк, станция Буздяк. К тому моменту Давид Давидович был уже женат, у него уже были двое сыновей, было двое сыновей. И в 1918 году Давид Бурлюк покинул Москву, где они с Маяковским, Каменским и Владимиром Гольдшмидтом, футуристом жизни, создали кафе поэтов. Оно проработало осень 1917 и весну 1918. После этого Бурлюк уехал из Москвы. И через некоторое время началось его так называемое «Большое сибирское турне». В конце 1918 года он проехал всю Сибирь с выступлениями. Это и Омск, и Иркутск, и Чита, и Томск, и Челябинск. И в конце концов, в 1919 году он оказался в Владивостоке. При этом он оказался там не один. Он был там со своей женой Марией Никифоровной, с двумя детьми, с сестрой жены Лидии Леневской, которая была замужем за Виктором Пальмовым, и с Марианной. Там же Давид Бурлюк встретил Вацлава Фиалу, который стал будущим мужем Марианны Бурлюк, который влюбился в нее с первого взгляда. Это была любовь с первого взгляда. несмотря на то, что Марианна была барышней большой и дородной, а он был таким чешским Аладдином Делоном, тем не менее этот роман развился стремительно. Фиала, безусловно, не мог не знать о Бурлюке, потому что он учился в Академии художеств в Петрограде, а до этого он окончил высшую художественную школу в Харькове. И, естественно, тогда вся страна, те, кто увлекался и интересовался живописью, уже не говоря о художниках, знали, кто такой Давид Бурлюк. И встретились они в Владивостоке совершенно случайно, Фиала и Бурлюк. Они встретились где-то в какой-то пивной, и Фиала пожаловался, что он остался без средств к существованию и без крова над головой. И Бурлюк сказал, ну, давай к нам. Сказал ему адрес. И Фиала по дороге встретил Марианну. Она несла тяжелые сумки. Фиала помог ей, предложил помочь. Оказалось, что они идут в одну и ту же квартиру, в которой, собственно говоря, они и начали жить, а через 2 года они женились. Произошло это уже в Японии. Вацлав Фиала переехал вслед за Бурлюком и Пальмовым в Японию. И 23 сентября 1921 года они в православной церкви в Токио женились с Марианной. После чего она забеременела, и он ждал разрешения вернуться в Чехию. Ненадолго вернулись они в Владивосток, где Фиала провел свою первую персональную выставку. И оттуда с последним бортом легионеров он отплыл в Триест и дальше вернулся в Прагу. Фиала не был легионером.
Теперь начнем слушать Марианну Бурлюк. 1977 год. Пражская квартира. За окном чехословацкий социализм. Уже, правда, без человеческого лица. Марианина дочь Яна включает магнитофон. Непрофессиональный, какой уж есть, не рассчитывая, что запись через 40 лет будет пущена по радио. Звук время от времени плывет, Марианна Давидовна Бурлюк не всегда ставит привычные нам ударения, все-таки 60 лет жизни вне России, не всякое имя распознается с первого раза. Начинает она с фамилии художника Грекова, который был одним из гостей бурлюковской чернянки.
У нас был Греков, но это был тоже в чернянке, это тоже я была еще очень молода, и я не помню. Хорошо об этом, так Греков. Помню только, что он меня учил играть в шашки. А в шашки или в шахматы уже не помню. Я играла хорошо, очень рано научилась играть в шашки и шахматы. А потом помню, что было очень интересно. Это у нас был Маяковский Лившиц, Бенедикт Лившиц. Маяковский у нас был зимой. Приехал, было тогда ему очень, он тогда был совершенно нисколько не знаменит. Только-только начинал свою карьеру. Описывает он это в своем «Я». У меня эта книжка есть здесь. Он описывает, как он познакомился с Бурлюком, как Бурлюк его, несказанно, увлек своим таким темпераментом, интересом к искусству, своей такой трудоспособностью. Но и уговорил его приехать к нам. Но помню, что у нас всегда на Рождество всегда были какие-то, будь мы устраивали какие-нибудь спектакли, какие-то живые картины, елки. С вами веселились по-русски в те времена, как веселились в те времена по-русски. Ну и мы решили поставить Гоголя «Женитьбу». Мне тогда было только 14 лет. Я была круглая, толстая, выросшая на хороших харчах, деревенских харчах, девчонка, способная, с прекрасной памятью. И мне дали, как ни странно, играть сваху Гоголя, несмотря на то, что было мне всего только 14 лет. А Маяковский играл ей жениха яичницу. А у него Маяковский играл замечательно. У Маяковского была абсолютная, как бывает абсолютный слух, так у него была абсолютная память. И не было абсолютно музыкального слуха. А я играла на пианино, хотя неважно, но играла. А он любил петь. И помню, что он любил петь из Садко «О скалы грозные». Но всегда ужасно фальшивил и детонировал. Так что мне приходилось одним пальцем его выстукивать мотив, а он пел. И причем и то еще фальшиво. Но голос у него был обворожительный. И все вот его, когда он читал стихи, у него было почему? Потому что у него был прекрасный бархатный бас. И необычайно он этим басом умел владеть. Я бы сказала, немножко он, как сказать, когда он читал, так он его понижал шепот, как он сам сказал, «Ого-го могу сказать, и охоты поэта голос сокол мягко сойдет на низы». И говорил уже басом. Сначала начинал дисконтом, и потом постепенно сходил на бас. И подражать ему ужасно было трудно. У него был особенный способ чтения его стихов. Но вот мы играли мы в таком большом сарае, где было страшно, конечно, примитивно все устроено. Сбита была сцена из досок. Занавес сами размаловали художники, мои братья с Маяковским в компании. Но было таких, может быть, таких 5 или 6, а может быть, 10, уже не помню, сколько было репетиций. И за эти репетиции, так у меня была хорошая память, я выучила всю пьесу от первого слова до последнего наизусть. Потому что мне не то, что не нужно было суфлера, я могла еще делать суфлера другим. И когда мой брат во втором действии запутался и подал мне реплику из третьего действия, я сошла, не скрутилась, перевела его наоборот и поехала дальше. Но народ набилось на день этого спектакля масса. Приехало много соседей, да и пришли служащие, пришли даже крестьяне, может, мало, но рабочих было довольно много. Платы за вступ не было никакой, потому что это было совершенно только для нашего развлечения. Ну и пользовались мы очень большим успехом. Я помню, что я пользовался большим успехом. Но Маяковский, безусловно, конечно, у него были большие театральные способности. И у Давида были способности большие. А брат мой же играл под Колесина, вот Давид. Я уже не помню точно, кто другой, все не играли, играли все. Мои, все три мои братья, но я не помню уже. А Надя играла невесту. Она была хорошенькая, играла она невесту. Но, к сожалению, она была из нас, как я сказала, пожалуй, самая красивая, самая, самая такая тихая, смирная. Я бы сказала, не бурлюковская. Но потом Маяковский прожил у нас много было разговоров, споров, читали стихи, экспромты. И Маяковскому ничего не стоило, например, сказать, говорили так, вот так вот скажи на тему, скажем, осени. И тут же моментально на тему осени говорилось стихотворение. Не, оно не писалось, а просто говорил, начиналось с осени и говорилось стихотворение. Говорилось один, говорил другой, третий. Говорили стихотворение, это было, конечно, ужасно интересно. На любую тему можно было, они могли говорить на любую. Скажем, вот делай лекцию на 20 минут, говори о, смеясь, это, конечно, о чем угодно. И о чем угодно говорилось. Они необычайно были находчивы. Потом началась школа, Маяковский уехал. Я поехал учиться опять в Херсон, учился в Херсоне. Я поехала опять учиться в Херсон, а Маяковский с Давидом уехали в этот Тимур. Давида тогда выбросили из... О, нет, он кончил художественное училище. Ему запретили выступать, так они читали лекции по новому искусству. Но ему запретили выступать. Сказали, раз ты ученик академии... Он был не ученик академии, это было художественное, высшее художественное училище, Московское высшее художественное училище. То ты не смеешь выступать публично. Издали такой закон. Ну а Маяковский тоже ушел, и мой брат тоже ушел оттуда. Его просто исключили. Они читали лекции. Я потом позже, когда уже сама окончила гимназию, переехала в Москву, и на их лекции много раз бывало.
Марианна Бурлюк. На волнах Радио Свобода в программе «Мифы и репутации» передача «Братья и сестры». Беседу о разветвленном семействе Бурлюков мы ведем с историком семьи Евгением Деменком.
Имя Именно в этой записи я впервые узнал о том, что Марианну сватали за Велимира Хлебникова, который действительно подолгу живал в Чернянке у Бурлюков и потом в подмосковном Михалёво. И, конечно, сам этот рассказ меня немного позабавил. Марианна Давидовна не воспринимала Хлебникова серьезно, но, тем не менее, она понимала его гений, поэтому ей, наверное, это льстило, немного льстило. Но интересный эпизод в ее рассказе, когда он Хлебников, приревновав к Николаю, начал его душить, приревновав к одной из девушек, я сразу вспомнил историю, описанную Лившицем, когда у Оксаны Пуни в салоне Лившиц тоже флиртовал с Оксаной, и Хлебников пригрозил его зарезать. То есть вот такие вот эксцессы с председателем земного шара случались не раз. Вот этот рассказ Марианны Давыдовны о некоем несостоявшемся романе Исаака Бродского, автора «Линьяны» знаменитой, и Людмилы Кузнецовой, будущей Кузнецовой, Людмилы Бурлюк, меня заинтересовал. Она говорит о том, что Бродский, тот самый знаменитый портрет Людмилы, который в 1906 году был нарисован и сейчас в музее-квартире Бродского экспонируется в Петербурге, что он был написан, когда у них состоялось некое объяснение. Родители Бродского, как религиозные евреи, не давали ему согласия жениться на христианке. И Людмила в растрепанных чувствах сидела на ковре и позировала Бродскому. Сама Людмила об этом ни разу не упоминала. Более того, в 1907, в следующем году, она уже вышла замуж за Василия Кузнецова, а Бродский женился. Наверное, какие-то чувства между ними были, но скорее они были раньше, во время первого приезда Бродского еще в Херсонскую губернию, в Золотую Балку в 1902 году, когда и Бродский, и Греков порекомендовали как раз Людмиле Бурлюк поступать в Петербургскую академию художеств. Третий момент. Глаз Бурлюка. Вот это самый детективный эпизод. Все практически знают, что у Бурлюка не было одного глаза, а левого глаза. По-моему, это уникальный опыт в истории мирового искусства, когда художник прожил практически всю жизнь, написав около 20 тысяч работ с одним глазом. Общая версия такова, что один из братьев выстрелил в него из какого-то игрушечного пистолета или из игрушечной пушки, ранил его в глаз, и глаз пришлось удалить. Меня всегда эта версия смущала, потому что сам Бурлюк практически ничего об этом не писал. Более того, так как братья были существенно младше его, то он не мог не знать, кто это сделал. Но об этом ни разу не упоминалось. И вот именно в этом рассказе Марианны она говорит впервые, что Бурлюк стрелял действительно из какой-то игрушечной пушки какими-то пистонами и ранил глаз. Его начали лечить, но лечили его в деревне и только потом перевезли в Харьков, где профессор Гиршман удалил ему глаз. Я здесь же в Пражском архиве семейном семьи Фиала нашел записи, сделанные красным карандашом Бурлюком, где он пишет как раз некую канву, краткую своей жизни. И он пишет вот что. «Летом ранил глаз. В то лето, второе лето в Тамбовской губернии, в имении графини Остенсакин, я научился стрелять из рогатки. Научился у шалунов делать рогатки из крепкой резины. Второе лето, которое наша семья проводила в Тамбовской губернии, целыми днями стрелял глиняными высушенными пульками в воробьев. Рождение маленькой сестренки, последнего ребенка в семье Бурлюков, Марианночки, принесло нам счастье. Мне лично. В мае перед рождением профессор Гиршман в Харькове прикончил мою болезнь глаз, мучившую меня с июня 1896 года». То есть ему было 14 лет. 1896 год. Я впервые нашел это. Он ранил глаз. Ни слова о братьях. Скорее всего, он сам себе ранил глаз, потому что как раз эти были годы такие хулиганские его. И если бы его начали лечить раньше, возможно, он бы остался с одним глазом. Интересно, что Алексей Елисеевич Крученых метко подметил, что все мы практически ушли от живописи к слову, к литературе, потому что она давала гораздо больше простора для самовыражения. А лишь один Бурлюк продолжил всю жизнь рисовать, словно компенсируя свой недостаток зрения, словно пытаясь доказать, что и одноглазый может быть художником.
Возвращаемся к исторической записи. 1977 год. Прага. Сестра Бурлюка, Марианна Давидовна, вспоминает отроческие годы в Чернянке. На домашний магнитофон ее записывает ее дочь Яна.
Еще из интересных людей у нас был в гостях Хлебников. Это действительно был очень интересный человек, практически, боюсь сказать, но думаю, что он не был просто вполне нормальным. Он тогда уже окончил гимназию, учился он в университете на философском факультете, Человек он был умный, но у него были такие известные душевные сдвиги. Я потом вот расскажу один эпизод, который указывает, безусловно, на его ненормальность. Хлебников приехал к нам на лето. Прожил у нас целое лето.
В каком это было году?
В каком это году было? Ты знаешь, точно не помню. Но думаю, что это был такой 10-13 год. В всяком случае, конечно, это было перед Первой мировой войной.
То есть, что он был еще очень молод?
Да, он был молод, но он был старше Маяковского. Маяковский, когда был у нас, то ему было 18 лет. Он был очень хорош собой, между прочим. У Маяковского не Хлебников. Хлебникова не был красив. А Маяковского были прекрасные черные волосы, большие глаза и ярко-красные губы. Он же был немножко, у него была какая-то, не знаю, по-моему, кавказская кровь. Ну, а Хлебников наоборот. Хлебников был невзрачный, очень талантливый, прекрасно знающий русский язык. Не тот язык, а он знал русский язык, народный русский язык. Он, например, никогда не говорил «петух», он всегда говорил «кочет». И я вот помню его такую поговорку: «Кочен очень озабочен, нож отточен, очень точен». Это игра слов, это экспромт. Но приехал он летом. Лето у нас всегда приезжали гости, уезжали, некоторые ночевали, некоторые были неделю. А из у нас был, как говорят, открытый дом. Может быть, чехи этого даже не понимают, не поняли бы это. Но и, между прочим, приехала такая очень хорошенькая девушка, дамочка, я бы сказала, но довольно, наверное, легкомысленного поведения. Я тогда этого не понимала, потому что мне тогда это тоже была фактически девчонка. Ну что же мне было в таких 14-15-16 лет. Это хорошенькая девушка, которая великолепно одевалась. Все за ней начали ухаживать. Влюбился в нее необычайно Хлебников. Начал ей писать стихи, не знаю, она в этих стихах понимала ли она толк. Думаю, что нет. Но хаживал за ней мой брат средний Володя, влюбился в нее Коля, влюбились они где кто. Один Давид, тот, как опытный такой уж старший человек, относился тоже, ухаживал за ней, но относился, в общем, довольно к ней насмешливо. И помню такой случай. Как-то Хлебников, сидели мы на качелях. Сидела эта Таня, Нюра, уж не помню, у меня даже есть ее фотография, между прочим. Но она сидела и кокетничалась то с Владимиром, то с Хлебниковым, то с Колей. И, в общем, что такое сказала. И вдруг Хлебников набросился на Колю, и они стали бороться. Сначала как будто бы шутя. Потом оказалось, что это не шутка. Потому что Коля начал, он его начал душить. Коля начал хрипеть. Тогда, конечно, Владимир, который обладал большой силой, бросился на Хлебникова и оттянул его. Что ты делаешь? Ты же меня брата задушишь. Но это не продавало особого значения. Они, по-моему, даже не поссорились. Но она прожила у нас несколько дней, но моя мать видела, что с этого как-то идет какой-то такой, что-то ни к чему. И я оттуда попросила ее просто уехать. Несмотря на всю ее красоту. Она была, действительно, она была хорошенькая. Потом Хлебников жил у нас в Херсоне. И вдруг видит мой брат, что он какой-то делается странный. Он говорит: что с тобой? Ты какой-то весь серый. А он говорил так прерывающим голосом, говорил: знаешь, я уже несколько дней, несколько недель не умываюсь. Тогда братья его, и Володя, и Давид моментально взяли его
Это свели его в баню, там его, как сказать, вымыли, переменили ему белье, и он опять побелел. Я думаю, что это немножко показывает такой его душевный сдвиг. А потом еще такой случай. У нас, значит, в общем, был у нас большой штат прислуги, лакей, повар. И была у нас хозяйка, знаешь, как хозяйка, которая вела хозяйство. Моя мать не занималась хозяйством. Которая выдавала белье, которая сидела за всем хозяйством, вела дом. Мать ламзом занималась детьми, нами. Посещала очень много времени, нами начитала, рассказывала. И она фактически пробудила и вот во всех детях интерес к культуре, мать. Ну, а отец, конечно, главное, давал средства, чтобы мы так могли жить, чтобы эта мать могла ничего не делать. Но выходит один раз у нас, значит, стол, который очень как следует, и выходит вдруг Хлебников, а Брана говорит: послушай, Велимир, он был Виктор, ему называли его Велимир Хлебников. На самом деле он был Виктор, обыкновенный Виктор. Послушай, ты же не надел башмаков. Он вышел в одних носках. Он посмотрел, да, я забыл надеть башмаки. Вернулся и надел башмаки. Не брился, не стригся. Потому что всегда его нужно было время от времени прибыть в порядок. Очень много работал. Потом уже все разъехались. Поехали, один поехал в училище, в Москву. Другой брат уехал в университет. В Ленинграде учился, в Ленинградском университете, на физико-математическом, естественном отделе. Николай. Второй, мой самый младший брат. Мой, между прочим, я их любила всех, но он был очень, действительно очень хороший человек. Он был необычайно добрый, справедливый, хороший человек. Таких людей вообще мало. А Хлебников остался жить. Ему просто некуда было ехать. У него не было ни средств, ничего и никого, он остался жить. И помню, мы приехали мы с мамой из Херсона в Чернянку и спрашиваем, мама спрашивает отца: так как Хлебников? А отец: да не знаю. Я уже с ним 2 месяца не сказал одного слова. Они пришли утром, сказали: доброе утро, доброе утро. Сели, отец начал читать газету, Хлебников начал что-нибудь писать, что-нибудь такое, этот. Не сказали ни слова. Но, в конце концов, к весне, когда уже потеплело, собрали какие-то деньги, и Хлебников уехал. Да, я позже его потом встречала в Москве, и меня даже выдавали за него замуж. Говорили: вот, Яночка, выйди замуж за Хлебникова. Он замечательно талантливый человек, но он совершенно не приспособлен к жизни. А ты наоборот, ты женщина толковая и такая практичная, и с вас бы получилась замечательная пара. Но я лишним делом все-таки такого, во-первых, мне совсем не нравился. Такого совместиться, конечно, боялась бы. Это зимой, когда он жил в Чернянке, он очень много работал. Например, он предсказал почти ошибкой одного года мировую войну. Он сказал, что мировая война будет в 1915 году. Она была в 14-м. Потом он высчитывал как-то очень сложных, конечно, я уже это не помню, да и не знаю как, высчитывал события. Точно он говорил, что точно в такой-то период происходит то-то и то-то. Каким-то особенным образом высчитывал. И вот вправе на основании этой высчитывания он мне предсказал эту мировую войну. Потом он писал много стихов. Писал он не печально, не разборчиво. Писал он неразборчиво и неаккуратно. На листочках, на кусочках. И все это бросал в коробку под кровать. И когда он уехал, то, видишь, эта милая коробка там под кроватью и осталась. Ее бережно взяли, спрятали братья. И когда мы были в Москве, по-моему, в Ленинградске, по-моему, Лившиц был в Ленинграде, был Бенедикт Лившиц. Он написал книжку. Фактически он был адвокат. И когда он узнал, что у нас осталась коробка стихов Хлебникова, он этим очень заинтересовался. Он Хлебниковым вообще очень интересовался Хлебниковым. И согласился приехать в Чернянку только потому, чтобы посмотреть на Хлебниковские произведения. Но он прожил у нас в Чернянке, он нас прожил опять через каникулы, рождественские каникулы. Это был совершенно противоположность Хлебникову. Это был очень элегантный, необычайно такой пестованный, вот не знаю, как по-русски сказать, человек, у которого был пробор отсюда, аж вот подсюда, весь лоб, расчесанные волосы, ногти были отточены и чуть ли не накрашены, великолепно одетый, человек, который знал прекрасно французский язык, наверное, немецкий тоже, он был он еврей, но такой, для нас это не играло никакой, мы никогда, у нас никогда в семье не говорилось, если это еврей и так далее, мы никогда не делили людей по национальности, делили только по их качеству. Но это у меня страшно, мне он ужасно нравился. Мне было тогда, конечно, мне было до 15 лет. На 15-летнюю девчонку, конечно, он не обращал никакого внимания. И вот однажды он сидел, делались елочные украшения. Я взяла ножницы, подошла к нему сзади и отрезала ему кусочек волос. Испортила ему его прекрасную прическу. Необычайно рассердился. Обиделся, рассердился. А я, конечно, сделала из такого глупого, детского, сказала бы, ну что ж ты на меня не обращаешь внимания, ведь ты же мне страшно нравишься. Но он потом на другой день пошел и дал опять, остригся очень коротко, что-то не было видно этого выстриженного. А мне это, когда меня вспомнил в своих воспоминаниях, когда жил у нас, он написал книжку «Полуторагрязный стрелец». Это написал о пребывании, книжку о пребывании у нас в Чернянке. То он меня там вспоминает довольно несимпатично. Ну, бог с ним. Вот хотел сказать, опять у нас были каникулы, опять ставились пьесы, игры, и мы в этот раз поставили пьесу «Недоросли» фон Визена. Ты это не знаешь?
Нет.
Это одно из первых произведений русской словесности. Оно написано еще довольно таким тяжелым языком старославянщина. Даже старославянщина там чувствуется. Это о молодом человеке, неправильно воспитанном молодом человеке, очень исполованном, грубым. Этого молодого человека играла я. Моего учителя, немца, играл Лившиц. Потом там какую-то барышню, на которой я должен был жениться, как молодой человек, играла там еще какая-то, но это не важно. Потом играл мой брат, один, другой, я уже не помню точно, какие роли распределены. Но помню, что этот Лившиц играл, очень хорошо сыграл. Он говорил с таким акцентом, немецким акцентом, и муштровал меня так, чуть ли не с плеткой в руках. А я играл, это мне нарумянили, дали рыжий парик, нарумянили лицо, и сделали меня с такого парня, такого толстого, избалованного парня. Голос у меня был еще довольно переходной. И, в общем, это было довольно забавно.
Марианна Бурлюк. Евгений, а где и как закончила Марианна Бурлюк свои дни?
Марианна Давидовна умерла в июне 1982 года, спустя 2 года после смерти своего мужа, которого она очень любила. Похоронена она в семейной могиле вместе с и старшими фиалами, и с мужем, и с сестрой Людмилой на кладбище Либоцваковицы в Праге, недалеко от Девы Кишарки. Она была верной спутницей своего мужа, она не оставила письменных воспоминаний, поэтому вот эта устная запись ее, которая, к счастью, была сделана тогда, Это, наверное, вот такое единственное уникальное свидетельство о тех днях, о днях ее молодости, которая, на мой взгляд, крайне ценна, потому что это свидетель, это человек, который видел, как Маяковский играет в домашней пьесе, как играет в домашней пьесе, поставленной Чернянке, Лившиц, который общался с Хлебниковым. Замечательно, что сквозь годы к нам это дошло, а прошло же на минуточку уже 100 лет, и мы можем слышать голос этого очевидца.
Я напомню, что на волнах Радио Свобода программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Братья и сестры. Разговор о бурлюках с историком семейства и коллекционером Евгением Деменко. Пленка с голосом Марианны Давидовны – не единственное, что принес к нам неутомимый исследователь.
Я хотел бы поделиться своими находками, письмами, которые я нашел в семейном архиве сестер Давида Давидовича Бурлюка в Пражском архиве, писем, которые проливают свет на последние годы жизни Николая и Владимира Бурлюков и открывают некие новые факты, часть из которых, ну, для бурлюковедов может быть сенсационны.
Ваш рассказ. Поехали.
Перед Первой мировой войной в 1914 году в большой семье Бурлюков, три брата и три сестры, все складывалось совершенно замечательно. Была даже, можно сказать, некая идиллическая картина. Давид Давидович старший был уже, пожалуй, в зените всероссийской славы, пусть и несколько скандальной. Это год, когда он вместе с Владимиром Маяковским и Василием Каменским путешествовал по всей России в рамках турне «Куба футуристов», давая гастроли. Их, наверное, знала вся страна, о них писали все газеты. Он уже к тому времени получил диплом Одесского художественного училища, поучился в Московском училище живописи и военизодчества, откуда его, правда, с треском выгнали как раз из-за этого самого турне. Но, тем не менее, он был уже известным художником, достаточно известным поэтом и организатором. Владимир, его средний брат, к этому времени учился в Пензенском художественном училище и тоже был уже достаточно, хотя и несколько скандально, знаменит. Его работы, например, тот же Николай Иванович Харджиев или Михаил Матюшин ценили гораздо выше творчества Давида. И, например, Михаил Ларионов тоже считал, что Владимир Бурлюк являлся одним из самых ярких и самых интересных художников русского авангарда. Николай к 2014 году окончил в Петербурге университет и продолжал писать стихи. Трое сестер, Людмила, Надежда и Марианна, тоже были довольно-таки благополучны. Людмила была замужем за скульптором Василием Кузнецовым, Надежда была замужем за инженером-электриком Антоном Безвалем, и только младшая Марианна жила с семьей. Разница у нее с Давидом Бурлюком была в 15 лет, поэтому она жила с ними. И вот буквально через несколько лет все это драматично изменилось. Через несколько лет, в 1915 году, уже в следующем, Владимир Бурлюк был призван в действующую армию для того, чтобы не идти рядовым. Он ведь долго, как у нас бы выразились, косил от армии. Он долго учился сначала в Одессе, потом в Пензе с тем, чтобы получить отсрочку от армии. Как писал в свое время Давид Бурлюк Михаилу Матюшину, ему ведь идти рядовым. И вот, окончив Пензенское художественное училище, он поступил в Алексеевское военное училище в Москве, чтобы не идти рядовым, а идти уже на фронт офицером. И попадает он на Балканский фронт под Салоники, под командование генерала Гуро, в командование генерала Гуро. Николай был призван в 1916 году. Он был полнейшим пацифистом. Мы записывали с вами о нем передачу в свое время «Судьбы и параллели». Он не хотел брать в руки оружие, он поступил в радиодивизион. Он на румынском фронте работал в радиодивизионе телеграфистом. И прошло несколько лет. В 1920-м Николая расстреливают, а судьба Владимира, обстоятельства его смерти до сих пор неизвестны. С сестрами ситуация случилась также достаточно трагично, кроме младшей Марианны. У Людмилы умер муж от тифа в 1923 году. Перед этим они бежали из Петербурга в Саратовскую губернию от голода. Надежда вместе с мужем Антоном Безвалем и с матерью большого семейства Бурлюков Людмилой Иосифовной голодала, чуть не умерла от голода в Херсоне, пережив все ужасы гражданской войны. И только двое, старший Давид и младшая Марианна, оказались самыми счастливыми, самыми удачливыми, и по одной простой причине они оказались далеко от России. Давид в Америке, Марианна, выйдя замуж, в Чехословакии. А в судьбах же Владимира и Николая до сих пор были большие белые лакуны, которые к счастью, сейчас начали заполняться. Владимир Бурлюк попал на фронт по Салоники, и по версии, которую всю свою жизнь поддерживал Давид Бурлюк, он погиб в 1917 году под Салониками. Однако ни одного упоминания ни в архивных документах греческих, ни нет его могилы на кладбище, нет никаких упоминаний ни о его ранении, ни о его смерти под Салониками. А у меня есть приятельница Ирина Желнина. Она возглавляет Союз русских эмигрантов в Греции. И вот уже много лет она занимается исследованием судеб русских солдат и офицеров, воевавших на Балканском фронте и погибших там. Она не встретила ни одного упоминания за эти годы о Владимире Бурлюке. И это неудивительно. Он не погиб на этом фронте. И это доказывают письма Антона Безваля, мужа Надежды Бурлюк, мужа средней сестры, и в Прагу, и самому Давиду Бурлюку. То есть Давид Бурлюк знал о том, что Володя не погиб, однако придерживался этой версии, как ни странно, всю свою жизнь. В 1922 году Антон Безваль отправил два письма Давиду Бурлюку, в которых упоминает о встрече с Владимиром в Херсоне в 1922 году. Он писал и в Прагу, Антон Безваль. Он писал несколько раз, повторяя примерно один и тот же текст, потому что первая переписка между родственниками восстановилась, началась только в 1922 году. До этого была такая черная дыра. И если Давид с Марианной, Америка, Прага переписывались совершенно спокойно, то с Россией коммуникация была практически полностью прервана. В 1924 году, 28 февраля, Антон Безваль пишет в Прагу. Сестре своей жены, Марианне Бурлюк, и ее мужу Вацлаву Фиалу, художнику Вацлаву Фиалу. «Милая Яночка и Вацлав, я уже несколько раз просил вас попытаться разыскать Вову. Я думаю, что вы можете списаться с Михаилом Ларионовым в Париже, с которым Вова виделся в 19 году. Он пользуется большой известностью вместе с Натальей Сергеевной Гончаровой. В последний раз я провел с Володей неделю в Одессе, куда я ездил провожать его после кратковременного посещения им Херсона. Жили вместе, развлекались в театрах с сестрой покойного Севочки и одной экзотической одесситкой. Но он был все время мрачен и твердил, что мы больше с ним не увидимся. Предлагал подарить, помнишь, как он любил дарить, все бывшие с ним вещи. Узнайте о нем». То есть Безваль пишет о том, что он видел Владимира Бурлюка в 19 году, соответственно, никак погибнуть под Салониками в 17 году он не мог. Более того, дальше интереснее. Писатель Борис Лавренев, который родился как Борис Сергеев в Херсоне, был близким другом семьи Бурлюк. Он учился в одной гимназии с Николаем Бурлюком, с младшим братом, сидел за одной партой с ним в Херсоне. И вот в начале 20-х годов он оказался в Ташкенте. 6 мая 1923 года тот же Антон Безваль пишет в Прагу Марианне. «Недавно был в Ташкенте, и Боря Сергеев литераторствует. Сообщил мне, что ему известно о том, что Володя в Париже. Сообщено ему Есениным». Потом эту информацию продублирует и мама Людмила Иосифовна в письме тоже к своей дочери Марианне в Прагу. Версия о том, что Владимир Бурлюк оказался в Париже, подтверждается и письмом Михаила Ларионова Давиду Бурлюку от 1949 года, которое опубликовано в монографии «Художник Давид Бурлюк» Владимира Полякова. Буквально два года назад она вышла в свет. И там Михаил Ларионов сетует в письме Бурлюку, что не смог увидеться с Володей, когда тот был в Париже, что Володя написал ему несколько писем, но Ларионов в это время был в отъезде. Все это вместе подтверждает то, что Владимир не погиб под Салониками в 1917 году, но обстоятельства его смерти и место смерти, и год смерти до сих пор неизвестны. Что интересно, Давид Бурлюк, как я уже говорил, придерживался версии той, что он погиб во время Первой мировой войны. Почему? Видимо, он всячески избегал, ведя такую достаточно просоветскую агитацию, работая в газете «Русский голос» в Нью-Йорке, избегал упоминания о связи своих ближайших родственников с белогвардейцами. И несмотря на то, что Антон Безваль и ему писал несколько раз о том, что он встречался с Владимиром. Когда Бурлюк в первый раз после долгого отсутствия, почти 40-летнего, приехал в Советский Союз в 1956 году, он не пытался разыскивать своих родственников совершенно. Он написал потом Константину Безвалю, брату Антона Безваля, который жил к тому времени в Марокко, что я не пытался ворошить старые связи и даже не разыскивал сестру Надю. То есть Давид никак, не то что не был заинтересован, но не хотел даже касаться этой темы. Для меня это, например, совершенно удивительно.
Евгений, а как объяснить, что Владимир Бурлюк вот виделся с кем-то, писал даже кому-то письма, вот, например, Ларионову в Париже, но никогда не выходил на связь с ближайшими своими родственниками, с тем же Давидом или с сестрами?
Для меня это остается такой же загадкой. Антон Безваль в одном из писем в Прагу упоминает, что если Володя до сих пор не вышел на связь, то, скорее всего, он погиб. Если он не оказался за границей, а остался в России, то, скорее всего, он убит. Оказался ли он в Париже? Ведь Михаил Ларионов в 49-м году мог писать о прошлом, о событиях 19-20 года. Он там не ссылается, он не указывает никакую дату. То есть вполне возможно, что после вот этого расставания в 19-м году в Одессе Владимир погиб в России. Возможно, что он действительно уехал за границу, потому что мать Людмила Иосифовна в одном из писем тоже к дочери Мариане в Прагу упоминает, что Володечка в Азии. Откуда к ней пришли эти сведения, совершенно непонятно. Но тот же Борис Лавренев, который вдруг со слов Есенина вспоминает и упоминает о том, что Володя живет в Париже. Как такое может быть? Почему Володя тогда не списался с Давидом? Они все, вся семья поддерживали отношения друг с другом. Они все переписывались. Давид помогал деньгами и матери, и помогал сестре Людмиле. Они посылали друг другу посылки. Давид Давидович, он посылал им все номера своих журналов Color and Drive, посылал им все свои книги, которые выходили в Америке. Это остается загадкой, и нужно продолжать заниматься этим. Возможно, когда-то мы и узнаем обстоятельства смерти, либо же гибели Владимира Бурлюка. Одно понятно, то, что он в 19-м году был жив. Понятно то, что он бывал в Париже. Возможно, он же служил под началом французского генерала. Возможно, что после окончания войны его часть или остатки части оказались во Франции. Тем не менее, все замечательно интересно, и вот эти письма для меня были совершенным откровением.
Я напомню, что на волнах Радио Свобода программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Братья и сестры. Разговор о Бурлюках с историком семейства и коллекционером Евгением Деменко.
О трагической судьбе Николая Бурлюка мы узнали благодаря Андрею Крусанову, автору замечательного четырехтомника «Русский авангард». На его запрос в архивы СБУ, Украинской службы безопасности, которая эти архивы открыла, он получил дело, личное дело Николая и приговор, расстрельный приговор. Николай был расстрелян в декабре 1920 года как агент Врангеля, как человек, который может в любой момент взять в руки оружие против советской власти, хотя пришел он сдаваться добровольно, считая, что война закончена, война уже окончена, и перед этим он, как я говорил, служил телеграфистом, рядовым телеграфистом и у красных, и у белых. Это было в Одессе, власть переходила из рук в руки. И служил он и тем, и тем, и единственной его мечтой было наконец-то оказаться дома. Но помимо этого приговора, больше сведений о его смерти и последних годах его жизни не было. Благодаря письмам, которые я обнаружил в Праге в семейном архиве, есть теперь некоторая информация о последних годах его жизни. Ну, во-первых, он женился на Александре Сербиновой. У них родился сын Николай. Об этом, в принципе, было известно. Но, что интересно, что Александра Сербинова после того, как Николая расстреляли, вышла замуж второй раз. И дочь от второго брака, Вера Николаевна Каменская, живет сейчас в Симферополе. Об этом мне рассказал херсонский краевед Владимир Идоятов, который с ней неоднократно встречался. Так Антон Безваль в своих письмах в Прагу приводит очень интересные сведения о последних годах жизни Николая Бурлюка. Я хотел бы прочесть эти письма. Из Херсона в Прагу, 29 августа 1922 года. «Дорогая Яна», это Марианна, «мама и Коля приехали к нам в Херсон летом 1918-го. Вскоре после чего, в октябре, я венчал Коленька с Шурой Сербиновой, маленькой, очень милой брюнеткой, с поразительно ровным характером, который не могли испортить даже 15 лет музыки, консерваторка, рояль. Их счастливая жизнь оказалась, к несчастью, непродолжительной, так как Коля около 2 лет тому назад исчез для нас всех и, боюсь, что навсегда». Обстоятельства этой тяжелой для нас всех истории когда-нибудь узнаешь. Сейчас же могу сказать, что у меня, человека, как тебе известно, мало склонного к иллюзиям, почти нет уверенности, что он жив. Его жена и сын Коля, мой крестник, живут под Херсоном. Вчера мы навещали их, и Коленька маленький поразительно мил и во многом напоминает отца. Нечего и говорить, что дело с Колей страшно повлияло на маму, которая с тех пор превратилась в старуху, очень исхудала, как-то съежилась и находится в постоянном религиозном трансе, читает исключительно божественное, в иные дни по 12 часов проводит в церкви, где состоит в общине, занимается сбором пожертвований на тарелочку, говеет по несколько раз в год и так далее. Одним словом, самая радикальная перемена образа мыслей, которая, правда, началась еще с 1918 года, так как Коля в последние годы стал крайне религиозным и вовлек ее в орбиту своего миросозерцания. Нас всех сильно потрепало, моя семья количественно сохранилась, но качественно сдали, отощали, поблекли, сидеем. Да и пережито за эти 5 лет слишком много, начиная с орудийных и аэропланных обстрелов, которым Херсон подвергался во время многочисленных боев гражданской войны, и кончая ужасами голода, трупами на улицах и так далее во время последней зимы, когда мы не раз думали, не свезут ли нас в общую могилу. Было очень круто, доходило дело до питания жмыхом. Всего было. Теперь отпустило, но люди прозорливые говорят, что голод может повториться, и тогда мы, должно быть, подохнем, так как силы надорваны. И я хотел бы прочитать еще один фрагмент из письма матери Людмилы Иосифовны, из письма матери этого большого семейства Бурлюков, которое она тоже в 1922 году из Херсона отправила в Прагу, впервые после того, как они с дочерью смогли начать переписку. «После ужасной для меня почти потери Колечки, так как я не знаю, жив ли он, уже скоро 2 года, я страдала остро, невыразимо, если осталась жива, то только благодаря вере в Бога Милосердного и той духовной энергии, которой я живу теперь, всегда страдая от мысли, жив ли он. Я рада, что ты не видишь меня такой, какая я сделалась. Старая, то есть с морщинами, желтая, с грубыми руками, грязно одетая сравнительно с прежним. Мы все здесь голодаем, почти нищенствуем, но если Колечка жив, то все это пустяки. И не страшна смерть, если веришь в загробную жизнь. Жена Коли живет у родителей на хуторе в 4 верстах от Херсона. Мы туда ходим изредка. Сыночек ее, как ты, трогательный. Называет его Николай Николаевич. 2 года и 5 месяцев. Крупный, полный мальчик, блондин. Глаза Колины и волосы. Шура-брюнетка. Похож очень на Додю, когда был он маленьким. Очень умный и ласковый мальчик. Все время живу тобой. Ты так далеко, а Додечка в Америке. Володечка в Азии. Господи, дай мне силы дожить и не умереть, не увидев своих драгоценных деток. На околечке более всего болит сердце. Мама любила Николая больше всего. Он был ее любимчиком. А Людмила Иосифовна так и не увидела детей. Она умерла осенью 1924 года в Средней Азии, в Туркестане, куда Антон Безваль и Надежда Бурлюк перебрались. Был нефтепромысел «Санта». Антон Безваль получил там работу электроинженера, и мать уехала с ними. Она умерла и похоронена там, в Туркестане. Вот такие вот, наверное, трагические судьбы. И эта переписка, она просто, мне кажется, из нее можно составить, если не роман в письмах, то повесть в письмах, потому что революция, гражданская война перемолола просто всех. Перемолола всех. И счастливчики те, кто остался целым и невредимым. Вот этот инстинкт самосохранения, мне кажется, Давида Бурлюка толкнул его к тому, что надо пережить эти времена подальше от России. И в одном из писем уже послевоенных Константину Безвалю, брату Антона Безваля, он пишет: «Мне многие говорят, что я правильно сделал, что в апреле 1918-го уехал из Москвы. Я не пережил бы этой мясорубки, слава богу. Я толстовец, оружие в руки никогда не брал, и слава богу, что я уехал подальше».
Вот так рядом в Праге увлеченный и подготовленный исследователь делает открытие за открытием, приближая к нам драму российской истории. Выпуск «Мифов и репутации» завершен. Над программой работали режиссер Наталья Аркадьева и редактор Иван Толстой.
В программе «Сегодня в Америке» Соединенные Штаты как феномен, который мы разгадываем и пытаемся объяснить в дискуссиях с ведущими американскими политологами, историками и публицистами. Слушайте сразу после новостей. Ведущий Юрий Жигалкин.
говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».